Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В Молдавии последние дни предвыборной кампании перед внеочередными парламентскими выборами в этой стране. Напомню, что выборы оказались необходимы после того, как победившая на предыдущих выборах, хотя и не без очевидного скандала, партии коммунистов Республики Молдова, не удалось найти необходимого одного всего лишь голоса для того, чтобы избрать нового.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Он достаточно простой. Вот как, в принципе, сейчас можно ли говорить, что нынешняя предвыборная кампания, она отличается от той предвыборной кампании, которая была перед предыдущими очередными выборами в парламент Республики Молдова? Прошу вас, господин Назари.
Ну, наверное, отличается. Во-первых, это укороченная кампания. Во-вторых, люди очень сильно устали от, ну, можно говорить, что полгода непрерывные выборы. А если учитывать, что фактически кампания началась с осени прошлого года, то уже вот скоро год, как мы находимся вот в такой кампании предвыборной нон-стоп. Это первый момент. Второй момент. В общем-то, события 7 апреля, они, конечно, наложили отпечаток дополнительный, кроме вот усталости. Люди, конечно, возмущены многим. Возмущены теми событиями, которые произошли 7 апреля. Возмущены действиями властей, которые допустили, в принципе, это. И все больше и больше людей склоняются к тому, что, в общем-то, осознанно это было сделано. Хотя я не хочу сказать, что все. Сознательная часть общества, думающая часть общества, конечно, она возмущена вот тем, как вела себя власть. И если даже люди не считают, что это кто-то сознательно организовал, в частности, вот власть там, или оппозиция, но действия властей вызывают очень большую подозрительность. В каком смысле? Что раз вы знаете, они постоянно говорят о том, что они знают, кто это организовал, кто это спровоцировал, но покажите обществу, кто эти люди. Наверное, вот этот момент, он наложил специфику на нынешнюю предвыборную кампанию.
Господин Антой, пожалуйста, вот ваше мнение.
Я согласен, что кампания изменилась. Правящая партия коммунистов сознательно избрала совершенно новую линию поведения. Она использовала события от 7 апреля для того, чтобы позиционировать себя как единственная прогосударственная сила. Всех остальных некоммунистов они объявили антигосударственниками. Выборы 29 июля они представляют сознательно, как это плебисцит в пользу государственности, сознательно идентифицируя себя, партию коммунистов, с идеях.
Должно быть определенное единство для отстаивания своих позиций на внеочередных выборах, потому что как бы другого выбора и нету, кроме как идти на выборы, побеждать, потому что как бы победа обеспечена, и уже тогда спокойно в новых условиях стремиться взять власть в свои руки. Но произошел раскол определенный, да, ведь бывший спикер парламента Мариан Лупу, которого считали одной из главных фигур в партии коммунистов Республики Молдова во всей этой иерархии, ушел из партии, стал лидером Демократической партии Республики Молдова и фактически сейчас является одним из лидеров оппозиции. Казалось бы, за такое короткое время не должно было произойти столь серьезного размежевания. Почему оно вообще состоялось?
С моей точки зрения, Лупу был в принципе белой вороной в этой партии. Он серьезно отличался от остальных ее ведущих деятелей. Это первое. Второе, говорить о расколе в коммунистической партии из-за ухода Лупу я бы не брался бы. Да, в определенном моральном плане, в имиджевом плане партии был нанесен удар. Но я бы не расценивал это как раскол. Это один момент. Второй момент, наверное, Лупу, чувствуя себя белой вороной, он просто ушел. Это был его личный выбор. Я не думаю, что это связано с какими-то серьезными тектоническими движениями внутри партии. Это личный выбор Лупу.
Господин Антой, а вы как считаете, в принципе, вот когда под такого рода фигура не уходит из руководства партии коммунистов Республики Молдова, как бы из руководства, в принципе, вот нынешнего, влияет это на оценку избирателями того, что происходит? Либо они соглашаются там с оценкой нынешнего главы администрации президента Молдовы Марка Качука о том, что просто Лупу политический труп, и не надо вообще думать о перебирании перебежчиках?
Конечно, Марк Ткачук выдает желаемое за действительное, но с Марианом Лупо ситуация немножко сложнее. Дело в том, что задолго до выборов 5 апреля в обществе начали возникать вопросы, а кто будет следующим президентом, потому что Владимир Воронин два срока, так сказать, отсидел в должности президента, и новый парламент должен был избрать нового президента. И опросы общественного мнения показывали, что среди тех, которые задумываются над этим вопросом, лидером являлся Мариан Лупо. Более того, я понимаю, что эти мнения не репрезентативны, но существует, многие люди говорят, что вот голосовали за партию коммунистов в расчете, что партия коммунистов выдвинет Лупо на должность президента, что не произошло. И здесь я могу добавить только к тому, что сказал господин Назарея, что некая отчужденность между Лупо и руководством Компартии, она чувствовалась давно, еще тогда, когда он в качестве спикера не был включен в комиссию по европейской интеграции, созданную указом президента, он в качестве спикера не входил в Совет национальной безопасности. То есть это все говорило о том, что партия коммунистов, грубо говоря, использовала его в качестве декоративной фигуры для того, чтобы демонстрировать свою проевропейскость западникам. Когда Воронин отказался от имитации проевропейской ориентации, Лупо стал ненужным, и взамен Лупо выдвинули Зинаиду Гречанне, которая априори не проявила себя как политик, и в случае своего избрания она, очевидно, полностью была бы подконтрольно Владимиру Воронину, который формально при этом мог не занимать никакой должности.
Руководитель Центра стратегического анализа и прогноза Республики Молдова Сергей Назари и директор программ Кишиневского института публичной политики Азон Антой участвуют в программе «Время гостей» в рамках нашего обсуждения вот предвыборной кампании в Молдавии, завершающейся уже буквально там в начале следующей недели. Господин Назари, а что вообще из себя представляет, по вашему мнению, партия коммунистов? Это действительно коммунистическая партия в таком классическом варианте, либо это просто такой, если угодно, бренд для группы людей, которым удалось, скажем так, приватизировать то, что плохо лежало в Республике Молдова, используя такие ностальгические настроения электората?
Ну, скажем, второй вариант, наверное, ближе, что касается руководства партии. Но что касается основной массы простых членов этой партии, по крайней мере, тех членов, которые вошли в нее до 2001 года, это однозначно убеждение. Но о каком коммунизме можно говорить, если Владимир Воронин и его семья – это самые богатые люди? Более того, у нас построен в республике даже не капитализм, скажем, вот с человеческим лицом, социально ориентированный, а такой грубый олигархический. Поэтому и речи быть не может о каком-то тут, о какой-то тут убежденности идеологической. Но вот я хотел бы немножечко вернуться назад, ответить на прежний вопрос, дополнить то, что говорил господин Антой. Мне кажется, впервые такой раскол между Лупо и остальными членами партии произошел по итогам выборов в местные органы власти в 2007 году, когда Воронин вышел на пресс-конференцию и заявил о том, что он не думает сотрудничать с победившей оппозицией на местах, а Лупо на второй же день вышел и фактически опроверг линию президента, заявил о том, что с этими людьми необходимо сотрудничать, потому что кто бы они ни были, но их избрал народ. В общем-то, наверное, тогда впервые пробежала, грубо говоря, кошка между Лупо и остальными членами партии, включая Лупо и Воронина.
Казан, а как вы считаете, вот оппозиция, она какие-то выводы сделала за эти вот недели, даже, да, можно сказать, не месяцы, недели, которые пошли от последних выборов до нынешних? Ведь на самом-то деле мы понимаем, что при всех там упреках, фальсификации, результаты выборов особыми такими вот возможностями оппозиционные силы не пользуются. И вот что они должны, по вашему мнению, сделать, чтобы действительно население обратило на них большее внимание, чтобы они могли составить реальную альтернативу коммунистической партии?
Вы знаете, я отношусь к тем, которые достаточно скептически смотрят на переплевывание между коммунистами и оппозицией по той простой причине, что и те, и другие являются конечным продуктом одного и того же общества. не может быть оппозиция в 1000 раз лучше власти, потому что все мы порождение этого общества. Насчет выводов, которые должна была сделать оппозиция, говорить трудно, но мне кажется, что был все-таки один шанс для оппозиции предстать более убедительным образом перед избирателями на выборах, досрочных выборах 29 июля, а именно пойти единым списком. Вот эти три партии, либеральная, либерально-демократическая, альянс Молдова, НОСТР. Тогда в глазах избирателя они предстали бы, так сказать, в соответствии с нашим менталитетом, черно-black and white, черно-белым мышлением, что вот с одной стороны есть коммунисты, с другой стороны есть антикоммунисты, и вот выбирайте, пожалуйста. Ну, тут, конечно, появляется и проект Мариан Луку, Демпартия Молдовы, но это, в общем-то, не отменяет возможного сценария с объединением либеральных партий по единому списку. Они не смогли реализовать этот сценарий. Почему, я не хочу говорить, потому что это относится к их внутренним, очевидно, проблемам. В Молдове у нас традиционно проблемы с личными амбициями лидеров, но это, наверное, не только у нас. И сейчас, когда мы смотрим на результаты различных опросов общественного мнения, если смотреть на те, которые большим доверием пользуются, один из компонентов этих трех либеральных партий, Альянс Молдова-Ностра, борется за то, чтобы преодолеть порог в 5%. То есть выборы... Если бы Мариан Лупу не ушел из Компартии, то досрочные выборы могли бы стать еще более убедительной победой для Компартии. Но сейчас все зависит от очень тонкого расклада сил, и поэтому сейчас очень трудно говорить, чем завершатся выборы 29 июля. Но однозначно одно, что коммунисты не будут иметь 60 мандатов, они будут иметь меньше.
Ну, вот это вот самый интересный вопрос, да, вообще-то. Ведь, господин Андреев, очень важно выяснить, как получилось, что коммунисты не могли получить это один голос. Да, вот я, на самом деле, отношусь к тем, кто прогнозировал, что этого одного голоса не будет, и что будут досрочные выборы. Но я должен сказать, что среди тех, кто пытался какие-то прогнозы давать, я был в абсолютном меньшинстве. Потому что все были убеждены, и в российских, в том числе, эксперты, что найти один голос для голосования за президента – это, в общем, совершенно плевое дело в постсоветских условиях. Купить какого-то одного депутата, что-то кому-то пообещать, даже в таких условиях конфронтации. Нужен всего один человек, ну два, да? Такие задачи всегда на постсоветском пространстве решались. И вот мы в первый раз столкнулись с ситуацией, когда... партия власти, которая имеет большинство в парламенте, которая контролирует бизнес, которая контролирует местные органы власти, не смогла решить столь плевую задачу. И это важный такой момент. Почему? То есть, значит, власти настоящей нет.
Я тоже был среди тех, которые были в большинстве, в отличие от того, что вы говорите, вы были в меньшинстве. Я, например, был уверен, что для Воронина не составит проблему найти этот голос уже в первом туре. Но вот после первого тура я стал сомневаться в том, что ему удастся и во втором туре набрать этот голос. И знаете почему? Потому что Воронин столько раз людей обманывал, столько раз, грубо говоря, кидал, что весь ресурс доверия к нему был полностью исчерпан. И, видимо, не было серьезных предложений ни оппозиционным партиям в целом, или, скажем, оппозиционным фракциям в целом, и не отдельным депутатам, видимо, не было серьезных твердых гарантий. И зная о том, что их так часто обманывали, и других людей так часто обманывали, люди просто не поверили Воронину. Я лично так вижу ситуацию. Ну и так как я не очень информированный в этом смысле человек, думаю, что был, возможно, я еще раз говорю, я не обладаю информацией, но, возможно, был и какой-то еще внешний фактор, который посоветовал этим людям из оппозиции. Не надо поддерживать Воронина. Я не исключаю такого, по крайней мере. А что будет 29-го? Вы знаете, вот тут господин Антой правильно сказал, очень сложно делать прогнозы. Но если в случае проходит и Лупу, и Урикян в парламент, то тогда коммунисты не наберут 60 мандатов. Но если один из них не проходит, ну, в данном случае, скорее всего, АМНЭ не пройдет, а Лупу, вероятнее всего, пройдет в парламент, и будет вновь 4 партии, то тогда нельзя категорично исключать, что коммунисты не наберут более 60 мандатов. Я бы, в общем-то, так бы ставил вопрос. Если 5 фракций будет, то они не набирают 60 мандатов. Если 4 будет, то они могут набрать и больше.
Господин Антон, но ведь тут же еще дело не только в мандатах, но и в том, как будут считать. Вот тут очень важный вопрос в том, не побояться ли на этот раз фальсифицировать выбор, если вообще говорить о фальсификации. Потому что, знаете, что есть замечательная фраза господина Воронина, недавно сказанная во время, по-моему, его пребывания в Москве, о том, что вот нас обвиняют в фальсификациях, но почему же мы себе тогда не фальсифицировали 60 голосов, а не 61? Хотя, если мы помним, в начале речь шла все-таки о 61 голосе. Один голос куда-то пропал по мере подсчета вот всех тех драматических событий, которые были вокруг разгрома здания молдавского парламента и так далее.
Ну, сложно сказать. Я бы не брался бы утверждать о том, что... Вы знаете, давайте будем действовать по принципу «не пойман, не вор». Подозрения могут быть, но...
Нет, я не об этом говорю. Я говорю о другом. Это уже к вам, господин Антон, вопрос. Я говорю о том, что коммунисты убедились, что если у них нет 61 голоса, то они не могут избрать президента, да? Нет, то есть, очевидно, что до этого...
Возвращаясь к ситуации с избранием президента, я могу добавить к этому только следующее. Я видел в своей жизни много избирательных кампаний, начиная, наверное, с марта 89 года. Но эта кампания была первой в моей жизни, когда правящая партия во главе с Владимиром Ворониным сознательно использовала фактор устрашения собственных избирателей апокалиптическими сценариями. Если мы не придем к власти, наступит конец света и так далее, и так далее. И сознательно всю оппозицию пыталась представить внутренними врагами. Владимир Воронин спровоцировал такую поляризацию общества, что если бы из одной из этих трех политических сил хоть кто-нибудь стал бы тем золотым голосом или Иудой, как мы уже привыкли говорить, да, то это политическое формирование мгновенно бы исчезло с политической арены Республики Молдова. То есть это было бы актом самоубийства этого политического формирования. И поэтому можно по-разному оценивать, но мы имеем то, что имеем. Что сейчас вот происходит? Передо мной этот опрос общественного мнения, который реализовал наш институт, и согласно фальсификация выборов, да? Но ведь фальсификация выборов не только сводится к тому, что он вбрасываются какие-то лишние бюллетени или голосуют несуществующие люди. О свободных и демократических выборах можно говорить тогда, когда существует реальная конкуренция между политическими соперниками. А о какой реальной конкуренции может идти речь, когда правящая партия коммунистов создала медиахолдинг, через который цинично и сознательно проводит политику промывания мозгов? Возвращаясь к этому вопросу общественного мнения, вижу перед собой цифры. 51% граждан Республики Молдова считают, что событие 7 апреля было попыткой захвата власти, заранее спланированной во времени. То есть people have it, извините за выражение, то, что им вливают в мозги через эти телевизионные каналы. И в этой ситуации, конечно, нарастает ожесточенность среди сторонников оппозиционных партий. И вот в этой ситуации тысячи молодых людей вышли на площадь 7 апреля, потому что они почувствовали, что у них украли будущее. Я был на той площади, где не было ни одного лидера, и были тысячи молодых людей. Никто ничего не собирался громить. То есть это, к сожалению, вот эта атмосфера в обществе, это качество избирательной кампании, качество, собственно, политической конкуренции, они происходят от политики, проводимой правящей партией, которая является коммунистической в том смысле, в смысле цинизма, в смысле авторитарных методов, которые она использует для борьбы за власть.
Господин Назарий, а вот вы как считаете, с точки зрения вот общественных настроений такого рода, действительно ли вот люди реально поверили в то, что оппозиция организовала разгром парламента?
Ну, какая-то часть поверила, конечно. В этом я тоже убедился, общаясь с некоторыми своими знакомыми, коллегами. Особенно в первые 2-3 недели вот после этих событий. Вы знаете, многие люди, которые голосовали за оппозицию, за какие-то центристские партии, они сказали, что на следующих выборах будут голосовать за коммунистов, именно по тем причинам, о которых говорил господин Антон. Но прошло еще 2-3 недели. Как-то настроения стали меняться. И происходит определенное прочищение мозгов от этих настроений. Но я не знаю, конечно, как думают наше крестьянство. У меня лично контакты с этой публикой очень ограничены. Может быть, господин Антон более информирован в этом смысле. А крестьянство у нас основное. И пенсионеры, конечно, крестьянство и пенсионеры – это основная часть электората.
Да, вот. И получается наиболее активно участвующие в выборах, потому что молодежь приходит после.
Именно так.
Вы хотели что-то добавить к этому-то?
Нет, если добавить к тому, что сказал господин Назари, из чего начал я, об опросе общественного мнения и настроениях в обществе, то вот этот же опрос общественного мнения демонстрирует поразительно симметричный раскол общества по настроениям. 27% считают, что события 7 апреля были спровоцированы правящей партией, а 27% считают, что эти же события были спровоцированы оппозиционными партиями. И самое драматичное то, что в обществе нет места диалогу. Коммунисты, используя все телевизионные каналы, крутят один и тот же фильм, сделанный по геббельсовским лекалам, «Атака на Молдову», в которой имею честь фигурировать и я, и проводят именно политику запугивания граждан Республики Молдовы, пытаясь их подвести к примитивной мысли, что если не голосуете за коммунистов, то это будет конец государства и всего остального.
Мы продолжим наш диалог с руководителем Центра стратегического анализа и прогноза Республики Молдова Сергеем Назари и директором программ Кишиневского института публичной политики Аазон Антоем сразу после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели.
Страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ростовской области 25 июля объявлено днем траура в связи с крупной автомобильной катастрофой, в результате которой погибли 25 человек, 8 получили ранения. Пассажирский автобус столкнулся с бензовозом. Европейский союз в пятницу заявил, что президентские выборы, которые прошли в четверг в Киргизии, не соответствовали международным стандартам. Ранее с подобным заявлением выступили наблюдатели ОБСЕ. По официальным промежуточным данным, победил действующий президент Курманбек Бакиев, набравший около 85% голосов. Оппозиция итоги выборов не признает. Глава правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев подтвердил Радио Свобода, что в столице Норвегии Осло прошли его переговоры с председателем парламента Чечни Дуквахой Абдурахмановым. Посредником выступил норвежский правозащитник Ивар Амундсен. В ряде городов России в пятницу прошли акции протеста, организованные объединением профсоюзов «Соцпроф». Главное требование к работодателям – прекратить давление на лидеров профсоюзов. В Астрахани на месте обрушения здания общежития завершились поисковые работы. Под завалами обнаружены тела 5 погибших, еще 4 человека пострадали. В Хорватии не менее 6 человек погибли, несколько десятков ранены в результате железнодорожной катастрофы. Неподалеку от города Сплит на побережье Адриатического моря сошел с рельсов пассажирский поезд. Бывшему генералу МВД Украины Алексею Пукучу предъявлено обвинение в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. В Мьянме возобновился судебный процесс над лидером оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня руководитель Центра стратегического анализа и прогноза Республики Молдова Сергей Назария и руководитель программ Кишиневского института публичной политики Аазон Антой. Мы обсуждаем предвыборную кампанию в Республике Молдова, которая уже на следующей неделе, на часть следующей недели завершается перед предстоящими 29 июля парламентскими выборами, внеочередными парламентскими выборами в этой стране. Ну вот тут очень интересный фактор, господин Назария, тут стоит, я думаю, его обсудить. Это вопрос России. российская поддержка? Потому что, с одной стороны, Москва, очевидно, старается поддержать действующую власть, и это было сказано практически сразу после очередных парламентских выборов, и Владимир Воронин приезжал в российскую столицу, как говорится, не раз после того, что произошло. Но, с другой стороны, это тоже все заметили, во время пребывания Владимира Воронина на скачках, которые проводились на приз президента России, а Владимир Воронин вошел в меньшинство президентов стран СНГ, которые согласились принять это приглашение Дмитрия Медведева. Не приехали даже такие союзники российского президента, как президент Беларуси Александр Лукашенко, как президент Узбекистана Ислам Каримов, другие руководители стран-членов Содружества. Дмитрий Медведев не нашел вот в этом меньшинстве людей, у которых было немного времени для встречи с президентом, с действующим пока еще президентом Республики Молдова. И тут возникает вопрос, почему? То есть, с одной стороны, Москва хотела бы, чтобы коммунисты выиграли, с другой стороны, особого интереса к ним у Москвы нет.
Лично мне кажется, что Москва по сути глубина не доверяет Воронину. Он уже неоднократно доказал свою ненадежность, недоговороспособность. И не только по отношению к Москве, но и к другим партнерам. Это первое. И, наверное, тот факт, что Медведев не встретился с ним вот во время этих скачек, это, наверное, подтверждает то, что он раздражает, по всей видимости, Москву. Но, с другой стороны, с позиции московского кремлевского руководства, наверное, с ныне действующих и вероятных политиков, которые могут прийти к власти в Молдавии, наверное, коммунисты наиболее приемлемы для России. Они все-таки стоят на позициях нейтралитета, против вступления Молдавии в НАТО. Это, наверное, главное. Потом несколько охладел Воронин в последнее время. Хотя, опять-таки, это, наверное, конъюнктурный у него подход постоянно. Но он несколько охладел Гуаму, к Ющенко и Саакашвили. И, скажем, приход либеральной оппозиции к власти может развернуть Молдавию в сторону Запада более резко, чем это происходит ныне. Другими словами, Москва действует по принципу «выбираем из нескольких зол наименьшее». По принципу наименьшего зла. Я лично так считаю.
Вы тоже, господин Анатолий, думаете, что Владимир Владимирович не настоящий союзник России?
О, нет. Он очень циничный и до сих пор был успешным конъюнктурщиком. Потому что после того, как он устроил грандиозный скандал с неподписанием меморандума Козака 25 ноября 2003 года, он очень успешно сумел обмануть многих, продекларировав себя проевропейским коммунистом. И не следует забывать, что после выборов 6 марта 2005 года в Кишинев наезжали эмиссары из западных стран, которые убеждали нас, что Воронин хороший, потому что он антирусский, поэтому за него надо голосовать еще раз на должность президента. То есть ничего нового под луной и ничего особо изысканного. Но, как уже понимает много мыслящих людей, наверняка и в Кремле тоже, Воронин просто-напросто и заврался. Он уже так много раз врал в разные стороны, что уже никто его всерьез не воспринимает. Но, с другой стороны, наверное, Воронин сумел создать в Москве такой стереотип, что только он является прорусским и способен договариваться с Кремлем. Хотя мне кажется, что любая внятная власть в Молдове не может игнорировать Россию и должна будет договариваться при всем, при том, что ряд вопросов являются достаточно острыми и тяжелыми. Но таково качество политики на постсоветском пространстве. И, как я написал в одном из своих комментариев, посвященных проблем Грузии, если Эдуард какой-то стал символом гордых осетин, что делать? Так и Воронин символизирует. Да.
Но ведь нужно еще понять такую вещь, кстати, вот, господин Назаре, что вообще Россия реально может сделать для Молдовы? Потому что хорошо говорить, что, допустим, да, вот Воронин, он там не ориентируется на Москву по тем или иным причинам. Вот даже если политик ориентируется на Москву, ведь любой руководитель Республики Молдова, будь там коммунистом, либералом, демократом, кем угодно, он должен думать о восстановлении территориальной целостности и о решении каких-то проблем с Тирасполем. И он будет считать, что ключ к этим проблемам все же лежит в Москве. Я не убежден. По крайней мере, что весь ключ, как говорится, в Москве, что там есть связка ключей, что-то там в Москве есть, какие-то ключи лежат в самом Тирасполе, еще неизвестно, какие из них открывают все двери и так далее. Но может ли действительно ли Россия предложить любому молдавскому руководителю то, на что этот молдавский руководитель рассчитывает? Может быть, ее возможности не столь реальны?
вот в вашем вопросе уже более половины ответа. Конечно, нету стопроцентной гарантии, что все ключи лежат в Москве. Но, скажем, основные, наверное, все-таки в Москве, по крайней мере, при решении приднестровского вопроса. А Россия многое может предложить Молдавии, по крайней мере, сыграть ключевую роль в восстановлении территориальной целостности республики. У Москвы, я думаю, есть, и здесь, наверное, господин Анатолий со мной согласится, есть реальные рычаги в случае, если она посчитает это нужным, выгодным для себя, восстановить территориальную целостность республики, ликвидировав сепаратистский режим на левом берегу Днестра. Это первое место, то есть решение приднестровского вопроса. Во-вторых, Россия все-таки основной потенциальный рынок для нас, очень важный рынок энергоресурсов. И потом нельзя забывать о том, что 200 лет мы варились все-таки в российском соку, непосредственно находясь в составе российского советского государства, и ментальность наших граждан, вне зависимости от национальности, она очень сильно пророссийская. И кроме того, нельзя, понимаете, забывать о том, что любое молдавское правительство, тут правильно говорили, оно не может игнорировать, в общем-то, вот этот субъективный фактор своего народа. Поэтому с Россией нам объективно необходимо дружить, кто бы ни был у власти, тут господин Антой правильно говорил. Но, опять-таки, собирается ли Москва решать все эти наши вопросы? Нет, конечно, мы должны их решить, мы должны стать привлекательными и для приднестровцев. И здесь один из самых основных ключей. Мы очень непривлекательны, мы очень неаттрактивны. И, наверное, пока будет Воронин у власти, в общем-то, мы будем оставаться неаттрактивными. И даже не потому, что вот он такой плохой, но режим создан очень непривлекательный. Массовые нарушения прав человека, колоссальная социальная несправедливость, ужасающая коррупция. Ну, с какой стати вдруг приднестровцам мы должны стать дороги? Они вдруг должны возжелать объединяться. Я уже не говорю о той бедности населения, которая тут, о нищете большинства граждан. Поэтому ключей тут, в общем-то, много для решения этого приднестровского вопроса. И, конечно, Москва могла бы многое чего сделать для нас, если бы она бы нам бы доверяла, скажем. Но, к сожалению, она нам не доверяет. И она не доверяет Воронину, но она еще больше не доверяет тем, которые, в общем-то, в оппозиции у Воронина. И в этом смысле в ближайшие несколько лет не будет у нас очень хороших отношений с Россией и не будет решен приднестровский вопрос.
Я вот очень хорошо помню то, что можно было бы назвать тираспольской иллюзией. Да, вы тоже, наверное, господин Антон, это помните. Вот 89-й год ГКЧП, да, когда президент тогдашней Республики Молдова Мирча Снегур так решительно поддержал президента Ельцина, а в Тирасполе поддержали ГКЧП не менее решительно.
91-й год.
Да, 91-й год, простите. Все газеты российские печатали эти тираспольские заявления о поддержке ГКЧП чуть ли не в репринте. И в Кишиневе многие были уверены, что вот теперь эта проблема решится сама собой. А между тем вице-президент России Рудской уже через недолгое время был в Тирасполе, и оказалось, что в общем по отношению к Приднестровской Молдавской Республике российское руководство будет продолжать политику бывшего союзного руководства. Ничего особо не изменилось. Потом вот события недавнего прошлого, когда Владимир Воронин решил, что вот теперь после абхазских и осетинских событий в Москве решат, что нужно продемонстрировать готовность там восстановить территориальную целостность, как бы что в пику Грузии, что вот вы не с нами, и мы вам мешаем, а Молдова с нами, и мы ей помогаем. И тоже ничего не произошло. Сейчас ведь новый поворот событий. Сейчас политический кризис в Приднестровье, и очевидная борьба между президентом Смирновым и бывшим спикером парламента Шевчуком, и туда уже приезжают российские представители, такие как господин Косачев, недавно побывавший в Тирасполе, говоривший достаточно жестко о происходившем в Приднестровье, об этом тоже пишут российские газеты, и уже можно новой иллюзии предаться, что, может быть, на фоне тираспольского кризиса Москва подумает о том, что пора как-то эту ситуацию менять. А она все не меняется и не меняется.
Я хочу дополнить господину Назарии насчет этой метафоры с ключами и прочее, прочее. Я отношусь к тем, которые на протяжении много лет пытаются убедить тех, кто меня слушает, о том, что главная проблема в неразрешении приднестровского конфликта заключается в слабости молдавской демократии и молдавского правового государства. никто нам не будет решать наши проблемы. А когда наша власть некомпетентна и коррумпирована, или порознь, одно и другое, решение приднестровской проблемы просто неоткуда взяться. И все эти иллюзии, и шарахания, всякие жонглирования моделями общего государства, федерации, асимметричной федерации, всякого рода пакетные соглашения. Я могу только сказать, что в августе 2007 года для меня это было шоком, когда я узнал из достоверных источников, что окружение Воронина намерено выдвинуть Владимира Путина на Нобелевскую премию мира по итогам блестящего разрешения Приднестровского конфликта на основе пакетного соглашения, которые были разработаны, опять же, в окружении Воронина. Это, конечно, анекдот, это гротеск, но это говорит всего лишь о абсолютной оторванности от действительности Воронина и его окружения. И это при всем при том, здесь, конечно, опять же, я с удовольствием прибегаю к опросу общественного мнения свежему, который вот передо мной лежит. Вопрос, насколько вы доверяете следующим политическим лидерам, среди которых Путин, Медведев, Воронин, Барак Обама, Басеску, Саркози, Меркель, Берлускони, Гордон Браун и Виктор Ющенко, конечно, с огромным отрывом лидирует Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Это действительно ментальность нашего общества, в котором, по большому счету, нет антирусских настроений, так сказать, на уровне средней температуры по больнице. Поэтому это наши молдавские парадоксы. Ну, что ж.
Ну, вот, кстати говоря, когда вы говорите об отрыве от реальности, когда говорят об отрыве от реальности молдавского руководства, мне иногда кажется, что все-таки надо сказать еще одну вещь, она, может быть, не очень корректна. Мне кажется, что от реальности оторваны вот оба общества, как общество в самой Молдове, так и общество в Приднестровье. Я тут недавно знакомился с комментарием каким-то по поводу собственного комментария, посвященного именно настроениям в Тирасполе и о том, что многие люди там считают, что Приднестровье – это Россия. А по мнению любого человека, который там хоть когда-то побывал и который бывал в России, но это на Россию совсем не похоже. И я как бы невинные какие-то мысли на эту тему высказывал. И вот я читаю комментарий человека, живущего в Приднестровье, что ну как же мы не Россия, мы как раз Россия. Просто вот нам не повезло, что между нами и Россией лежит Украина. Ну и да, ну вот не повезло, но куда ее деть, как говорится, да? И вот этот вот вопрос, куда деть существующую реальность, он у меня постоянно возникает, когда я знакомлюсь с какими-то настроениями, господствующими в молдавском обществе по поводу приднестровского конфликта или с настроениями приднестровцев, обычных людей, да, и с нежеланиями считаться вот с тем, что как вообще реальный мир развивается. Вот это, мне кажется, та проблема, которую власть создала для общества, господин Назарея, потому что постоянно создается искаженное восприятие реальности людьми, как в Кишиневе, так и в Тирасполе, конечно.
Я бы хотел бы несколько немножечко отойти от вашего вопроса, чуть-чуть только, и в конечном итоге дать ответ на него. Значит, одна из причин, опять-таки я говорю лишь одна из причин, почему не решается приднестровский вопрос, вы правильно подметили, что у нас общество оторвано от реальности, но и власть делает все возможное, и, между прочим, и оппозиция тоже очень сильно оторвана у нас от реальности, чтобы вот эта отрешенность в умах людей от реальности и действительности, она сохранялась. Так вот, я отхожу немножечко от вашего вопроса. Значит, почему не решается вопрос? Вы знаете, я вам скажу, что плану Воронина и лично Владимиру Николаевичу невыгодно решение этого вопроса, потому что решение приднестровского вопроса означает отказ от части властных полномочий. Это как бы, знаете, вот между властями существует баланс. Так и на региональном уровне при решение приднестровского вопроса, часть полномочий отходит к Тирасполю. И, в общем-то, у Воронина принцип, вот в 49-м году, он тогда был ребенком, конечно, в 49-м году был такой первый железный канцлер, или второй железный канцлер Германии, первый ФРГ, Конрад Аденауэр, который говорил, чем править всей Германии наполовину, лучше править половиной Германии, но полностью. И он стал одним из отцов-основателей сепаратизма в Германии. Так вот и Воронин, он также. Он понимает, что если он объединит, или, скажем, если объединится республика, то уже править так единолично и бесконтрольно он не сможет. Поэтому лучше он будет царствовать половиной Молдавии, но полностью, абсолютно.
Ну вот, кстати, о половине Молдавии. Тут же еще есть такая проблема, как то, что эта половина Молдавии гораздо больше склонна к взаимоотношениям с Румынией, чем Молдавия целиком. И вот у меня точно это тоже тот вопрос, который возник после этих парламентских выборов. Та антирумынская риторика, которая прозвучала сразу же после разгрома здания парламента Молдовы, после фактического такого вот охлаждения отношений с Румынией, высылки посла и так далее. Это было беспрецедентно для, не только для молдавско-румынских отношений, это было беспрецедентно в принципе для государственного развития Республики Молдова за все 18 уже лет независимости. Да. Вот. И тут возникает вопрос, к вам вопрос, господин Антон, насколько можно рассчитывать на то, что это будет как-то залечено, насколько нынешнее молдавское руководство готово вообще отказаться вот от того наступления на Румынию, совершенно непродуктивного и, самого главного, бесперспективного с точки зрения отношений с Европой, которое было предпринято.
Вы сказали о простых людях с левого берега, простых людях с правого берега. Опять же, опрос передо мной лежит, и восстановление территориальной целостности страны и разрешение приднестровской проблемы находится на 7-м месте среди других проблем, которые представляют интерес для населения. На первом месте это повышение жизненного уровня, на втором развитие экономики, на третьем укрепление закона и так далее, и так далее. И только на 7-м месте проблема Приднестровья. К сожалению, часть вот этих совершенно иллюзорных ожиданий на левом берегу определяется равнодушием правого берега. То есть левый берег не чувствует, что он кому-то нужен на уровне бытового подсознания, что правый берег действительно хочет протянуть руку. Это во многих проявлениях чувствуется. А насчет взаимоотношений с Румынией я хочу сказать следующее. Конечно, сама Румыния, особенно некоторые румынские политики, специализировались на хлестких демагогических заявлениях, которые фактически только играют на руку Воронину. Как мы иногда шутим, они как будто бы наняты Ворониным делать ему избирательную кампанию. Но в то же время Румыния стала страной-членом НАТО и Евросоюза. И ожидать от нее чего-то такого экстраординарного на уровне реальной политики, это, ну, направлено против государственности Молдовы, если закавычить такие слова, конечно, совершенно нереально. Другое дело, что министры иностранных дел Евросоюза, когда собирались недавно и обсуждали взаимоотношения с Молдовой, совершенно внятно и четко и однозначно сформулировали условия ликвидировать визовый режим, введенный руководством Молдовы по отношению к гражданам Румынии. Но здесь нужно понять одну принципиальную вещь. По моему глубокому разумению, Владимир Воронин давно, на протяжении уже нескольких лет, сознательно отказался от идеи сближения с Евросоюзом, потому что сближение с Евросоюзом означает отказ от авторитарных методов управления этой страной. И в этой ситуации он сделал выбор в пользу власти, отказавшись от европейской перспективы для Республики Молдовы. Потому что когда Молдова проигрывает с треском одно за другим дело в Европейском суде по правам человека попыткам, в ситуации, когда у нас юстиция подмята под власть одной партии, одной семьи, когда у нас нет свободы масс-медиа, когда полиция и спецслужбы служат не закону, а служат той же партии, то о какой европейской перспективе можно говорить? Воронин это использует в качестве демагогии в предвыборной кампании, но не более того. Он, наверное, сейчас хочет вернуться в состояние, которым был, наверное, господин Лукашенко, когда взаимоотношения с Западом были наиболее обострены. Это его в большей мере устроит. Ликвидирует головную боль по имитации проевропейских усилий.
Но, с другой стороны, ведь господин Лукашенко уже не там.
Да, да, так я вот это и подчеркнул, что Владимир Воронин, очевидно, подсознательно стремится, ну, скажем так, к Северной Корее, чтобы никого не обижать.
Ведь, господин Назарин, но ведь были еще и такие, как бы, соображения, когда были очередные выборы, что коммунистам совершенно невыгодно идти на следующие выборы. Когда... И не по политическим причинам, а по экономическим, потому что так или иначе, любая власть должна будет рано или поздно принимать непопулярные решения, потому что экономическая ситуация в стране не лучшая, она удерживается из последних сил. И в любом случае, вот то, что говорит сейчас господин Антой, тот вот выбор в пользу власти, он возможен только тогда, когда эта экономическая стабильность хоть на каком-то уровне, допустим, там, не богатство, но существование, выживание людей, она поддерживается. Если нет денег на эту поддержку, значит, нету и возможностей для того, чтобы реально руководить страной так, как ей руководили последние годы.
Да, очень хороший вопрос. И более того, я вам скажу, что в течение вот
вот этой нашей дискуссии уже частично мы уже ответили на него. Дело в том, что абсолютно все проекты, которые берется решать Воронин, это евроинтеграция, приднестровский вопрос, отношения с Россией и так далее и тому подобное, они предопределяются не национальным интересом, а интересом семьи. Я вот здесь бы единственную поправку сделал бы тому, что говорил господин Нантой, не партии, а я бы использовал слово «семья». Вот. Значит, все определяется интересами семьи и сохранение власти, и личной власти, и власти для этой семьи, а также интересами того, что когда лично первое лицо уйдет с поста номер один, чтобы вот семья сохранила свои позиции. И в данном случае, когда вы говорите об экономических трудностях, не так уже все и плохо. Я, когда говорю «не так уже все и плохо», не имею в виду, что все хорошо или очень хорошо, а наоборот. Все, конечно, очень плохо, но смотря кому плохо и кому хорошо. Значит, какие-то резервы еще у нашей республики, у правительства имеются для того, чтобы продержаться несколько месяцев. Поэтому кризис, в общем-то, не ударит по социальным обязательствам правительства. Оно еще несколько месяцев, имея те резервы, которые у него есть, оно сможет выполнять свои социальные обязательства. К этому времени подоспеет российский кредит, к этому времени подоспеет китайский кредит. Возможно, я например, не согласен с тем, что говорит господин Нантой, что Воронин хочет вернуться в состояние Лукашенко, скажем, нескольких лет тому назад. Нет, конечно. Он мимикрирует. Я согласен с тем, что внутри страны у нас тут произвол и беспредел, но перед Западом он мимикрирует, он делает вид, что все хорошо, прекрасная маркиза, нечего переживать, и выдает себя за демократа, а оппозицию представляет как фашистов. Поэтому с Западом он все-таки продолжает играть, мимикрировать, как и с Россией. Опять-таки с целью сохранения власти. Своей личной власти, власти семьи. Я думаю, что это ему удастся, если, по крайней мере, Воронин сумеет получить, пусть не 62-63 голоса, но больше 50, а это наверняка ему удастся, то я думаю, он найдет общий язык с кем-то из оппозиции. И в этом смысле для Молдавии было бы благом, по крайней мере, из всех возможных вариантов, наверное, это самый наименее отрицательный, создание большой коалиции. Но с учетом того, что за ним сохраняются ключевые рычаги властные и в области контроля над финансовыми потоками, это с одной стороны, и во-вторых, ему гарантируется плавный уход, ну, грубо говоря, или не грубо говоря, на пенсию, на отдых, и его трогать не будут, а также бизнес семьи никто не тронет. Я думаю, вот примерно по такому сценарию пойдут события.
Господин, вы вот согласны с таким сценарием развития событий? И, кстати, и с тем, что это было бы благо, да?
Ну, как вам сказать, если привести пример той же оранжевой революции в Украине, насколько я помню, ситуацию разрулили именно на основе каких-то соглашений, которые, скорее всего, предусматривали и гарантии для кого-то, да?
Ну, этот кто-то был Леонид Данилович Кучма, да, можно назвать его по имени, да.
Да, дякую, да. В общем-то, говоря о том, что изменений во благо, конечно, Молдова сейчас не нуждается в какой-то революции с местью. Хотя вот эта ожесточенность, которая в обществе появилась на фоне событий 7 апреля, она имеет место быть. Хотя позавчера появилась информация, что в аэропорту Маркулеш опять приземлился Ил-76 из России с какими-то игрушками для полиции. Хотя циркулируют слухи, что в батальоне спецназа полиции старая гвардия сказала министру внутренних дел, что не собирается мараться в разного рода акциях против оппозиции, и срочно набрали около 400 новых молодых людей в этот батальон. Это все слухи, но эти слухи говорят о том, что в обществе нездоровая атмосфера. Демократия предполагает стабильные институты и непредсказуемые результаты. А у нас, вот, к сожалению, получается так, что выборы выборами, а мы хотим сохранить власть в руках одной семьи, что, конечно, создает напряженность. Поэтому Я не берусь сейчас делать прогнозы. Все очень много будет зависеть от того, как проголосуют люди, каков будет процент участия. Более того, некоторые даже задают себе вопросом, а не собирается ли Владимир Воронин остаться у власти, независимо от результатов, то есть пойти и на силовые варианты. То есть у нас вот эта сама разноголосица говорит о том, что в обществе большая степень вот этой фрустрации или неопределенности. Люди не верят в честность выборов. Люди понимают часть значительная, что их обманывает в первую очередь правящая партия. Поэтому результат 29 июля является очень важным, но, скорее всего, чудес не будет.
Спасибо. Я поблагодарю наших гостей, руководителя Центра стратегического анализа и прогноза Республики Молдова Сергея Назарию и директора программы Кишиневского института публичной политики Азу Нантоя за участие в этой программе, посвященной предстоящим выборам в Молдове. К итогам мы еще обязательно вернемся. Напомню, что провел эту программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты. Точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Сегодня на сайте Радио Свобода svobodanews.ru. Главные темы дня.
Сергей Ковалев задал вопрос Дмитрию Медведеву. Вместо ответа к нему пришел участковый.
Комментарии экспертов.
Русский язык прощается с Центральной Азией. Почему?
В блогах Свободы.
Из семейного альбома Игоря Померанцева.
Сайт Радио Свобода svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».